Несколько компьютером, да. Так, ну заставка была очень удачная. И двинемся вперед. 37-е занятие из цикла. 37-е. Есть мидраш, который говорит о том, что мир был создан ради еды. Значит, но человек может успокоиться, тот, кто думает о смысле жизни, он его теперь обрел довольно легко, пошел в магазин и получил в соответствии с запросами. Что Мидраш имеет в виду? Возникает вопрос. Поскольку говорится что, о том, что мир создан ради еды, надо идти в истоки, что весь мир создан ради еды. Что произошло в Ганейден? Адам поел, использовал вот то, что было предначертано, и произошло разрушение. Один из факторов этого разрушения в том, что нашамот, которые были с ним связаны, погрузились в область клипот. Что-то произошло не только с нашамот, но и с определенной частью творения. Существенная часть творения погрузилась в клипот, и вот теперь клипот две части. Нашамот и, так сказать, как мы говорили про них не раз, искорки души. И задача состоит в том, чтобы вытащить это оттуда, и это вот будет тикун исправления греха Адама. Грех Адама привел к смешению с клипот. Исправить это, вызволить их из клипот, это есть тикун. И вот этот процесс извлечения искорки души, нашамот, из клипот, Аризал сравнивает как раз с едой. В чем суть еды? Помимо удовольствия, удовольствие – это вещь проходящая. Человек, значит, внутрь впускает в себя продукт, и дальше организм работает над этим, и происходит отделение полезного от неполезного. Полезно усваивается организм, а то, что не нужно, выбрасывается. Это вот то, что… это суть еды. С тем, чтобы извлекать искорки души из клипот, как раз тот же самый процесс и происходит. Полезное приходит в творение из смешанной области, из области клипот, а клипоты остаются там внизу, ненужные, они не входят в творение. Поэтому Аризал сравнивает это с едой. Мы видим, что клипот наполняют как бы не только вот то духовное пространство, в котором мы находимся, Эйцхада Товера, дерево познания добра и зла, но и ту область, которая лежит как бы вне функционирования творения, не вошла еще вот в эту систему. Когда мы смотрим на то, что происходит, мы видим, ну, видим какую-то сторону, деревья, там, горы. Никаких клипот мы не замечаем. Начинаем иметь дело с людьми, тут уже не все столь гладко. И появляются проблемы, откуда от клипот. Но если заглянуть внутрь вот этого духовного пространства, в котором мы находимся, там вот они будут уже присутствовать. Это тот момент, когда они же включены в творение, в функционирование, они тут действуют, портят кровь или, все, что, или разрушают все, что нужно. То, что не нужно, они делают. А вот есть еще скрытая часть, это не то, что скрытая, а то, что находится вне функционирования творения до сих пор, ведет своего входа туда. Вот процесс лечения Аризал сравнивает с едой. У этого процесса еды, с которым каждый знаком, есть еще другая сторона, скрытая сторона, которая тоже связана вот с этой главным, одним из самых главных аспектов творения, а именно с едой. И раскрывается эта сторона, естественно, в хумаш, вещь важная. И это Деворим, перек 8, пасук 3. Этот пасук вскрывает эту особенность еды, как приведение творения к тикун. Пасук говорит следующее. «Я смирял, и он смирял тебя, Всевышний смирял человека, и томил его голодом, томил тебя голодом, и кормил тебя ман». Ман – это пища, которую евреи получали в Мидбар, в пустыне. «Которого, этого ман, ты не знал, и отцы твои не знали. Для чего все это было? Чтобы дать тебе знать, и лоал халехам левада ихе адам, не только посредством хлеба одного, будет жить человек. И алкол ноц пи ашем их ядам. Потому что на всем, что выходит из уст Творца, будет жить человек. В этом пасук есть несколько особенностей, что требует выяснения, о чем здесь идет речь. Первое незначительное просто по времени. Будет жить человек. То есть не сейчас живет человек, а будет жить. Тихье, будущее время. Второй вопрос. Что значит уста Ашем? Как уста Ашем помогают жизни человека? Звучит очень красиво, так это можно сравнить с поэмой какой-то красивой, но это не то произведение. Это значит... что стоит за этой красотой. На ней определенно стоит поэма, определенная красота, только другого сорта. Это второй вопрос. Ну и третий главный вопрос, который на самом деле ключ к разрешению тех двух, на что обращает внимание Аризал, то, что пасук начинается с ман, потом переходит в лехом, хлеб, в отношении одно имеет к другому. Написано явно не случайно. Про что мы здесь говорим? Про ман или про лехом? Про вот ман или про хлеб? Это вопрос. Ну, давайте, значит, выясним, что такое ман вообще сам по себе. Хлеб мы знаем, это продукт, который всем известен. А вот с ман мы не сталкивались, только по описанию. Описание Хумаш не проясняет много. Сообщает, что такое, как им пользовались. Но что это такое? Что это за пища? Рабби Акива, значит, говорит в Геморе о том, что ман – это пища для малухим, для ангелов. Это очень странно, потому что нас учили о том, что малухи, ангелы, они существа нематериальные, им не нужно кушать. Те трое, которые пришли к Аврааму Авину, ну, они оделись, так сказать, в мирские тела и поели. Тем, которые там наверху, пища не нужна, то имеет в виду Рабби Акива тогда. Ман – это пища ангелов. Значит, идея в том, что все творение... Не только ангелы, не только люди, но абсолютно все творение. Все этажи творения, вплоть до верхнего этажа самых высоких корней творения, они нуждаются в пище. Идет шефа сверху от Всевышнего. Если она хоть на секунду прекратится, на рэбе, на мгновение, то моментально исчезнет. Творение питается. Ангелам тоже нужна пища, они часть творения. Ну, мы добываем, как нам сказано, пищу в поте лица. А ангелу нет, им надо трудиться. Все бесплатно и это легко. Что Рабби Акива хочет сказать, когда говорит, что ман – это пища малухим, ангелов? Рамхаль говорит о цепочке, состоящей из трех звеньев. Верхнее звено называется тал, это роса. Второе звено – звено ман, пища в пустыне. И третье – это лехом. То, что у нас на столе. Вот эти три звена – это одна и та же цепочка. Просто спуск. Тал – это самая высокая шефа в этой цепочке. И она предназначена на Техиес Хамейсим, на воскрешение мертвых. Вот когда оно будет Техиес Хамейсим, тогда вот эта шефа и пойдет. Она и оживит. Ман – это уже существенно ниже. Но это очень высоко. Та пища, которой питаются малухим. Это тот тип шефа, который вот к ним идет. Вот что Рабби Акива имеет в виду. Тот, кто знает место этого ман там наверху, какая область верхнего мира называется этим именем, ман, тот моментально поймет, что Рабби Акива имеет в виду. Получит информацию. Так сказать так, что пища пришла там из Петербурга. Мы знаем сразу моментально, какую там пищу готовят и значит, в чем там дело. Так он говорит, ман – это пища малухи. Все понятно. Не нам, но тем, которые знакомы, так сказать, с тем, как что наверху устроено. Ну, а лехом – это уже следующая ступень, хлеб. Так вот, значит, согласно этому получается, что пасук говорит о том, что вот тот лехом, который мы едим, хлеб, он каким-то образом связан с этим ман. Для этого пасук и поставил их вместе. Начало – это ман, окончается лехом, в отношении ман имеет к лехам. Пасук сказал «да». Какое? Мы видим из того, что Рабби Акива сказал о том, что поскольку ман – это пища для ангелов, они существа нематериальные, то значит, в хлебе тоже содержится какой-то нематериальный аспект. для чего он предназначен, вот нематериальный аспект в хлебе. Хлеб, он питает, что он питает, тело питает. Вот пасу говорит, не только хлебом одним будет жить человек, но еще чем-то. Вот в этом хлебе есть какая-то внутренняя часть, которая питает то, что в человеке нематериальное, не тело, а душу, нешама. Это сравнение ман, малохим, ангелы, и а что в человеке, нешама, она нематериальная. Пасук и говорит, что в этом хлебе есть два аспекта. Один, что для тела дает жизнь, но не в этом суть. Мы это не в рамках учебника по медицине, что дает суть. Материал иной. То питает нешаму, а то, что есть в хлебе. Его как бы какой-то аспект, ингредиент, который схож с маном, потому что это та же самая цепь. Та же самая цепочка. И вот пасук говорит, откуда взялась этот ингредиент в хлебе. Алпи ашем, уста ашем, они дают это внутреннее. Но тут надо знать, что такое уста ашем, то это такое, это очень высокое место, из которого приходит душа в творение. Все творение. Оно как бы, если обозначить числом, это будет там вот число 8, то, что выше творения. Оттуда душа приходит. Это вот то, что пасук имеет в виду, алпи ашем, уста ашем. Они дают вот это внутреннее содержание, внутренний ингредиент хлеба. Равно как, кстати, и другим продуктам. Хлеб – это астральный продукт. И вот здесь мы понимаем, почему сказано «будущее время». Авилл объясняет, что вот это пи ашем, вот это, так сказать, вложение, то, что ашем вложил в творение, эту душу творения, душу хлеба, он вложил заранее, когда мир творился еще. Поэтому сказано, вот тогда ты сделал и будет жить, когда вот все эти 6000 лет. Это сказано будущее время. Вот все связалось вместе. Пасук нам объяснил, что нам объяснил, как это связано с тем, что вот, работа по очищению творения, где она здесь. Ответ такой. Человек ест хлеб или другой какой-то продукт. Вот есть расчленение. Часть усваивается организмом, часть наружу, но часть, вот эта душа хлеба, она идет уже в нефеш, животную душу человека. Она там соприкасается первой с телом. После этого в нефеш нормальную человеческую, потом в рух и так далее, и так далее. Она поднимается наверх. Вот эта внутренняя часть хлеба, она переходит и получает свою алюя, возвышение. Это на самом деле означает, что значит человек поднимает материальный мир. Это не значит, что человек возвышенный думает о мире материальном, я думаю о том-то, том-то, том-то. Это все прекрасно. Человек думает, он думает про другое, а когда пойдет тот свет, уже все эти мысли, они как-то исчезнут. Что взять с собой? Где вот это возвышение творения? Оно не в мыслях. Оно в конкретных действиях. Человек брал, так сказать, душу продукта, и отправлял ее наверх, вот и все. Это никуда не денется, оно уже ушло наверх. Все, надо понимать, что здесь происходит не просто, вот я взял кусок хлеба, и теперь душа хлеба ко мне перешла. Мы имеем дело с творением. Творец так устроил. Мидраш это имеет в виду, что мир создан для еды. Когда человек будет кушать, тогда вот это будет последний секунд творения. Те искорки души, которые пали после греха Адама, они будут вытаскиваться. Так же, как человек здесь вытаскивает эту душу из хлеба, там же уже Всевышний там доведет работу до конца. Он будет вытаскивать эти искорки души. Это мир создан для еды. Мир создан для того, чтобы исправлять грех Адама. Но в этом и состоит процесс еды. Но кто может делать такую работу? Не всякий человек, у кого душа, так сказать, может это делать. Душа достаточно сильная, чтобы производить эту работу. Чем сильнее душа, тем успешнее он работает. Что это концепция еды? Тут есть несколько вопросов. Первый вопрос такой. Почему люди до потопа не ели мясо? Ни мясо, ни птицу не ели до потопа. Если еда, такое хорошее дело, оно, так сказать, очищает творение, освобождает искорки души, почему люди этого не делали до этого? Ответ такой дается. Аризал приводит этот ответ. Он ставит проблему, не совсем эту проблему, он, так сказать, объясняет. Дело в том, что почему они не ели? не надо было. Животные уже получили исправление. Ведь суть еды, духовная сторона еды в том, чтобы исправлять. Животное, птица получила уже исправление, зачем кушать? Когда они успели получить исправление. Адам Харишон, первый человек, справился с этим. И Хумаш про это говорит. Хумаш говорит, он давал имена животным и птицам. Дал имена. И вот Аризал объясняет, что в этот момент произошел тикун животных и птиц. Что произошло, собственно? Творение, когда Всевышний его сотворил, оно не было доведено до конца. Завершить надо было самому Адаму. И с собой, и с внешним миром. С собой он не справился. Была возможность, но он только сгрохнулся вниз. Но перед тем, как грохнуться вниз, он что-то там делал в Ганеве. Вот он давал имена. Давание этих имен являлось тикун для этих существ. Что значит тикун? Как имя может стать тикун? Имя – это на иврите слово «шейм». Оно значит что-то. И вот корни этих имен, они в «хашамаем». Потому слово «шамаем», оно имеет вот эти две буквы «шейм» и «мэм». Эта область, так сказать, верхнего мира, его существования, она включает со все имена. Поэтому, когда Адам давал имя твари, он включал эту тварь в общую картину. Частное переставало быть только частным, а становилось частью целого. Это и есть тикун. Это он на самом деле сделал. Дальше вопрос, ну а почему он остановился только на рыбах и на животных? Он же знал имена растений наверняка. Почему растения, там, эти овощи были ему в пищу? Он дал им имена, значит, у них есть тикун, зачем их кушать? Справиться с проблемой можно так. Человек делает что-то здесь. Человек, например, делает мицву, как носит цицит. Это очень просто, одел, сказал броху, одел. Что произошло? Ну, при удачном стечении обстоятельств еще как бы наверху будет отклик. Потому что если наверху, то в твоей одежде точно. У человека есть вот эта сила воздействия на верхний мир. В результате своего материального действия. Но понятно, что как бы добраться вот до того верхнего мира он сам не может. Вот то исправление наверху, которое возникает, это работа Всевышнего уже, не человека. Человек сделал свою часть, а Кодыш Борху доделывает. Доводит до конца, в верхнем мире он так-то хозяин. Вот в этом-то и штука здесь. Адам знал имена, но мало знать имена. Надо, чтобы произошел тикун. Всевышний дал тикун, так сказать, чтобы он сделал тикун для животных, для птиц, но не для растений. Растения отставил на будущее. Хотя человек и дал им имена, знал их имена, но тикун не получился. Поэтому Хумаш говорит только про животных, только про птиц, и не про растения. В этом-то и дело. Имена он знал у всех, но тикун произошел только с этими. Почему Всевышний захотел тикун для растений? Ну, это надо у него спросить. Кто имеет номер туда наверх, по телефону, пусть позвонит и спросит. Его мысли, они, так сказать, очень глубокие. И, ну, у него, наверное, были много причин для этого. То, что лежит прямо на поверхности, это, ну, то, что мы жили не как животные, а наша, так сказать, еда содержала и духовную краску тоже. Плюс кому награда получается, если вот используешь еду по назначению. Кому это назначение? Есть два назначения. Одно, ну для чего сделана еда. Я могу кушать, у меня будут силы, я могу пойти выполнять мицву. Это стандартное понимание. Для чего она сделана корова? Чтобы дать молоко. Не будет молока, ну что можно сделать в этом мире? Какую мицву можно выполнить? На самом деле мир творил так и творец. Сегодня есть всюду подоплека. Всюду есть высокая сторона. Мир не сводится только к физическому аспекту. Вот есть другой этот аспект, который будет давать награду и будет, так сказать, человека включать вот этот процесс уже скрытый. Скрытый процесс жизни. Опять-таки, для этого надо иметь душу, которая сильна. Ее надо усиливать. Тогда это будет работать. Дальше возникает следующая проблема. Ну хорошо, это нехорошо, но Адам не справился. И что произошло? Нашамот, которые были на нем, он сам погрузился вниз в клепот. Нишамот ушли в Клипот Мамаш, где они там стали ждать очереди выхода наверх. Он остался где? В дереве, Эйцхада Товера. Это духовное пространство, которое заполнено и Тоев, и Ра. Там есть полно клипот. Ну, животная часть творения, они тоже туда спустились. Тогда, по идее, после того, как Адам покинул Ганейден, ему должна быть вменена обязанность есть животных тоже. Животных, птиц, всем поколениям после него до потопа. Мы это насыщаем в Хумаш. Как не ели, так и не едят. Почему? Это очень нелогично. Пропустить 10 поколений из такого важного дела. Рамхаль говорил о том, что назначение вот этих 10 поколений было в том, чтобы исправить грех Адама. Это вот была особенность того периода. Значит, главный грех Адама был не в том, что он животных спустил вниз, а себя спустил вниз. Это надо было исправлять. Животные, ну ладно, как-то потом исправим Адама, а животных на следующей ступени. Равно как Адам сам, так сказать. Он был, а потом стал исправить животных. Значит, я до уровня Адама дойти. Поэтому тот закон, который был Ганейден, закон той жизни, тех законов, и который сопутствовал Адаму и его потомкам вот в течение 10 поколений, он остался прежним. Этот закон давал возможность исправить хэт Адама. После того, как 10 поколений прошли, и было решено изменить план, пойти по другой линии развития, изменился закон. Теперь люди должны кушать. Люди должны, могут кушать мясо, исправлять животных. Раньше это еще не входило в тот закон существования, который возник еще в Ганейден. Сейчас, после 10 поколений, ситуация изменилась. Живем по другим правилам. Это вот объяснение, почему только после 10 поколений стали есть мясо и прочее, и птицу. Но то, что мы говорили, это касалось той части, исправления той части творения, которая не относилась к нашамот людей, а только к тем искрам и души, которые от самого творения пошли вниз. Теперь мы будем говорить о извлечении из тех клипот самих нашамот. Вещь интересная. И мы познакомимся с этим материалом на основании того, что написал Аризал, сообщил Аризал. У него есть сефер, называется «Гилгулим. Перерождение». Там он пишет про судьбы душ в этом мире, в том. Полное описание дает. И вот что он пишет о процессе извлечения нашамот из клипот. Мы поступим следующим образом. Будем идти по тексту и просто смотреть, что, пытаться понять, что он имеет в виду здесь. Давайте я сначала просто прочту кусочек, а потом мы начнем, так сказать, его раскручивать, смотреть, что же он имел в виду. Значит, когда пишет, когда был разрушен Бейс Хамикдаш, Шхина пошла в Галут, между клипот, потому что нашамот пошли в Галут между клипот. Все, что все это значит, мы будем смотреть несколько позже. Сначала просто познакомимся с текстом. Нет у них силы и возможности выйти оттуда, то есть из клипот. Из-за чего? Потому что они повреждены грехами своими. Поэтому Шхина, которая называется, про которую сказано, цитирует пасук, потому что Ашем Элукеха, Ашем, значит, твой Бог, он огонь пожирающий. Как-то связан с этим пасук. Правильно? Так вот, эта Шхина, она входит в область этих клипот, чтобы выбрать те нашамот, которые там внутри. И она выбирает их и поднимает вместо кедуши. Через какое-то место там наверху, куда она их отправляет. И обновляется, и обновляет их там, и спускает в Ойлам Хазе, то есть в этот мир уже, где мы живем, тела людей. И исходя из этого, ты должен понять хорошо суть Галута Шхины с того момента, как Бейс Хамикдаш был разрушен. Ну и так далее, пока остановимся. О чем идет речь? Первое, Аризал говорит не о том моменте, как вообще нешамот выходит оттуда из клипот, а только от момента, который после разрушения храма. Шхина пошла в галут между клипот. Это значит, шхина пришла к клипот. Мы находимся среди клипот. Как шхина может здесь оказаться? Неясно пока. Но объясняется причина, почему. Потому что нешамот туда пошли. Она пошла в эти клипот из-за нешамот, из-за душ. Из контекста видно, что мы говорим здесь не о живущих, не о тем, которые сидят вокруг стола и слушают, а о тех, которые находятся вот там, внизу, между клипот, те, которые упали туда, либо после хатадама, либо после своих деяний. Упали туда и ждут выхода оттуда, и не могут выйти. Почему не могут выйти? Авизл объясняет, у них нет силы. Из-за чего? Грехи при жизни ослабили их. И отсюда слышится интересная вещь. До храма, до разрушения храма, не надо было вмешательства шхины. По-другому, значит, другим способом они могли без нее помощи выйти. Как он не пишет, но как-то могли. Разрушение храма нанесло вред не только живущим, а всему творению духовному. Сила духовная в творении ослабла. Это главное. Сожалеем, храм, нет его, как было хорошо. Не осознаем, так сказать, глубины трагедии, катастрофы. Только одну вещь можно сравнить с тем, что вот было разрушение храма. Это хет в Ганейден и, возможно, еще хет в Хар-Синай. Это три вещи. Адам, Хар-Синай и вот это разрушение храма. Охватило все творение. У нешамот, который у нас спустился, нет сил выйти. И мы сейчас, которые живем здесь и приходим за рождением в рождение, мы не имеем силы на самом деле. Душа имеет силу слабую по сравнению с тем, что было во время храма. Значит, что происходит? Вот, значит, шхина занимается этой проблемой. Она вытаскивает нешамот из клипот. И тут Аризал приводит пасук вдруг. Какой пасук? Какой пасук? Ашем, он огонь пожирающий. Значит, огонь пожирающий. Ну, пожирающий – это красивое слово. На иврите сказано глагол охал – кушает. Почему Аризал употребляет здесь этот пасук, этот глагол? Ну, исходя из того, что мы говорили, мир создан для еды. Суть в том, чтобы извлекать хорошее из плохого, из клипот. Вот это здесь и происходит. Еда. Почему огонь? Просто кушает и все. А откуда он кушает? С чем он имеет дело? С клипот, с ситрахой. Мидас-дин. Должна работать с гевура. Это огонь. Это не маем, это не вода. Огонь, который кушает. Это сила его, которая здесь в пасуку так сказано красиво. Огонь пожирающий. Точное указание на то, что шхина делает. Какую силу она использует? Гевуру. С кем имеет дело? С клипот. Что делает? Вытаскивает нешамот оттуда. Значит, он говорит, что она входит в эту область клипот. Хас вошел. Ты представишь, что клипа, как люди вошли в область клипот. Мы вошли в область клипот, мы запачкались. Мы не видим этого. Но оно есть. Шхина не может быть в клипот. Тоже имеется в виду. Он, значит, действует в клипот. До разрушения храма не надо было спускать в то нижнее пространство. Сейчас он действует. Как? Ну, как всегда, через посредников. Ну, разного рода посредники есть. В частности, ангелы. Одна из разновидностей посредников. Он дает, как бы, коэх ангелам. Силу от себя. Шхина сообщает им, так сказать, свой коэх. И они имеют силу выполнять то, что им положено. Делать свою работу. Сама шхина не соприкасается, значит, с миром, с творением. Прямую, без одежды. Одежда шхины – это вот либо какие-то там области в верхнем мире, либо вот малохим, ангелы. Разные создания могут выступать одеждой, роль одежды. Для того, чтобы извлекать нешамот из клипот, Акодыш Борох шхина использует другие нешамот. Аризал пишет про это в этом сейфер. Нешамот тех людей, которые должны прийти в мир, но они не находятся там, вот в тех клипот. Им не надо вот уходить оттуда из клипот. Вот он их использует, причем привести в этот мир. Он их использует в качестве своих посланников, давая им вот эту силу свою, используя их силу, того, чтобы вытащить нашаму, которая там застряла, и привести ее куда? Родитель объясняет. Сначала определенная область верхнего мира, там она проходит обновление. Речь направить ее вниз, она с ней надо что-то сделать там. Она была в месте грязном, надо ее подчистить, дать тепленные условия. Дальше там есть разные сроки пребывания в той верхней области, разные области. Мы сейчас в это не уходим, он в этом все описывает. Чисто, все очень интересно. А потом уже душа спускается в этот мир, в тело. И начинается новый круг для нее. Еда. Кушает человек. Его посредством еды вытащили оттуда, и он сам может кушать. Какую пищу он кушает, ну вот уже зависит от человека. Это вот этот кусочек. Дальше Аризал продолжает. Кое-что я пропускаю здесь, в тонкости входят некоторые. Но дальше он пишет следующее. Не будет шхина вытаскивать вот эти нашамот, оттуда из клипот, только лишь при помощи действий и молитв нижних. Имеется в виду людей, евреев. Это интересный поворот. А Кодеш Борох, у Шхина, не собирается вытаскивать их нашамот оттуда, где они сидят и ждут вот избавления, пока люди здесь на земле не начнут какие-то действия и не будут каких-то молитв. Что здесь имеется в виду? Мы знакомы с концепцией двустороннего движения. Так же, как шефа спускается сверху вниз, так же есть движение обратное, снизу вверх. Человек совершает некоторые действия здесь на земле. Мицва, будь то мицва или другой положительный хороший поступок, или молитва. Это не останется просто здесь на земле. Один сделал хорошо другому, очень хорошо, то и мед. Но мы живем в мире нематериальном. Нас поместили в мир материальный и нематериальный. У нас есть нематериальное пространство, нематериальное измерение внутри. И в действиях у нас тоже есть нематериальное измерение. По движению снизу вверх цепочка идет наверх. Вот эта положительная сила, которая создана за счет этого положительного действия, молитва или майса тоев, или молитва, мицва, создает определенную силу в мире. Духовный коэх, создание, типа мало, ханду. Нематериальными словами, которые поднимаются наверх по невидимой лестнице, цепи, и доходят до шхины. И вот, используя эту силу, которая пришла, шхина вытаскивает ту нашаму, которая застряла там. Используя душу, которая тоже ждет, так сказать, на очереди, чтобы войти в этот мир. Используется кое-как сила действия, молитв других людей. Вот получается интересная сторона у нашей деятельности. Мы хотим помочь людям. Как помочь людям? Как ему помочь другому еврею? Часто приходится слышать вопрос, как хочет. Вот есть интересный способ. Тому еврею, который там, в глубине клипот, в том подземелье, и душа там мается, в этом мраке, и охота выйти на свет наконец-то. Она не может. Вот помоги ей. Как? Сделай мицву. Ты ее не знаешь? Хорошо, ты не будешь знать, кому ты помог. И она тебя не будет знать. Всевышний знает. Он отметит этот факт. Но и без этой отметки уже хорошо помог еврею, который там внизу находится. Очень хорошее действие. Помолился удачно, а не просто, значит, произнес так, со скоростью почти ветра слова. Будет результат совершенно неожиданный. Ты думаешь, как спросить, чтобы он тебе помог? Помоги другому своей хорошей молитвой. Ну, кто же сидит там, в подземелье. Это интересный поворот. Значит, дальше Аризаль пишет, говорит еще о том интересном моменте. Он говорит, что если бы все евреи сделали тешуву, то есть возвратились бы к Всевышнему, тогда шхина вытащила бы все те клипот за одно мгновение. И еще он пишет здесь, что пока вот все эти клипот не будут извлечены оттуда, из той области, то есть, извиняюсь, все нашамот, все искорки души, точнее, не будут извлечены вот из той области, Мишех не придет. Как только эта работа закончится, ему будет открыт зеленый свет. И он говорит, что если бы все вдруг сделали тешу сразу, шхина бы справилась с этой задачей моментально, мгновенно. Для чего он это сказал? Звучит явно как утопия. Все прекрасно понимают, что такого момента не предвидится. Очень рады, когда часть людей делает тешу, очень хорошо. Что все сделают нереально. Разве что сверху заставят сильно, тогда уж и сделают. А он может это сделать, между прочим. Он может сделать это. Если он порог заставил сделать тешуву, еще евреи не заставили сделать тешуву. Гораздо податливее существо, чем порог. Но, значит, о чем он на самом деле говорит? Он говорит о утопии. Такого ж нету пока. А видимо, он имеет в виду вот что. Он указывает здесь на то, что создает слабость шхины. Из-за чего у нее не хватает силы справиться с задачей сразу. Дело не в ней. Видишь, она слабая. А если она сильная, почему она сразу не делает? Извлеки их сразу оттуда. Правила игры такие, что должно быть счастье человека. И пока в нижнем мире не все в порядке, она слаба, в кавычках, у Всевышнего нет силы. Это на самом деле то, что это вот этот пасук, в этот момент Аризал приводит пасук из Таилим. Давид Хамелах говорит: «Тну ойз лэлэлким». «Дайте силу Элоким». Как мы можем дать силу Хакодеш Бороху? Человек, плоть, кровь. Аризал приводит один из примеров с изучением нашамот. Ташхина собственной как бы силы своей не имеет. И нужно действие человека. Но теперь она может вытащить. А пока у нее нет силы. То, что имеет в виду Раби Акива, когда говорит в комментарии на Мидраш Эйха о том, что грехи человека, грехи евреев, они ослабили Всевышнего, ослабили шхину. И дело не в том, что сама шхина слабая, такого нет. Но имеется в виду, что у нее нет силы совершать действия. В том смысле, нет силы совершать действия. Если захочет, сделает. То все еще нет проблем, от него не убыло. Но есть определенные правила игры. За рамки этих правил он собирается выходить. Он их установил, в этом его хохма. Если мы хотим, ах, пусть он так сделает моментально, чтобы и война случилась, и мы бы остались целы, и все было прекрасно, и наступил бы рай. У него другие правила игры. И те, которые нам хотелось бы иметь. Есть определенные правила. Нужно действие снизу. Не готово, не получится. Это его правило. Это как бы образ вот этого луна. Луну Хохомим сравнивает со шхиной. Луна убавлена была. Пасук Мидраш объясняет, что вот сначала были два светила большие, потом одно стало маленьким. Убавил луну. Это отправил шхину вот в это творение. И теперь Коэх ее ослаб. Он меньше. Он сравним с творением. Он, вернее, не то, что сравним, он подделался под творение. Оно действует по соотношению с творением теперь. Это вот убавил луну. И что мы видим? О, середина месяца, полная луна, все прекрасно. Ну, начинает убавляться свет. Мы знаем, мы же науку проходили. Луна та же самая. Что мы видим? Мы видим, что происходит не с Луной, а с той шефой, с тем светом, который направляет в мир. Он мешается. Это ослабление шхины, ослабевание шхины. Сила шхины в той шефе, которую она посылает в мир. Посылает хорошо, много шефы, но мы считаем, какой же Бог силен. Мицраим, выходе, первый исход, он произнес большую силу. Вывел народ из горнила железного, из Египта. Такого никогда не было в истории. Египет – мощная держава на тот момент, ведущая держава. Для этого и были они выбраны, одна из причин. Когда сила Творца, кто сильнее? Шхина была сильная в тот момент. И в тот же самый момент, что происходило с египтянами, они оказались беззащитными. А он повернулся к ним спиной, затылком. Он не послал шефа в их сторону. Они оказались слабыми, пораженными. В этом сила Творца. Значит, какую шеф он отправляет? Какова интенсивность этого света, который идет в творении, и на кого он направлен? На кого он направлен, тот и сильный. Значит, вот мы сегодня рассмотрели два аспекта еды по извлечению из клипот, и это вот связано с тем тикун, который происходит в течение не только первых 2000 лет и следующих 2000 лет, но и третьего этапа. Тут процесс, по сути, один и тот же. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Вот посылает душу еще раз в мир. Гильгуль Нешамот, да? Значит, ее посылает, чтобы она что-то исправила, эта душа. Если ее очистили, так что она может исправить? Она уже чистая.
женщину, кто не сказал, что ее делают как ангела. Ее подготавливают для прихода в этот мир. Что было сказано очищать? Что если человек пришел, скажем, из, ну, он там работал, он испачкался, надо принять душ. Это не значит, что он абсолютно чистый. Так? И вот он делает приемлемым для этого мира. Дальше он получает помимо вот той души еще одежду, которая, значит, уже будет в себя включать разные аспекты, это целый процесс.
Еще один вопрос. Вот хлеб, да, имеется в виду пшеница, что она имеет определенное место в творении, или, допустим, рожь, или еще что-то? Что имеется в виду?
Любой продукт связан, имеет ну, вот эту внутреннюю душу, не только хлеб. Браху мы произносим на любой продукт. И суть брахи, одно из назначений брахи, это вот, если работаю уже с продуктом на высоком уровне, вызволить эту душу оттуда. Это одна из колонн, которые должны быть при произнесении брахи. Вот. Это касается всех продуктов. Просто хлеб здесь выбран как специальный продукт. Специальное, как бы, из всех вещей, которые мы едим, хлеб имеет специфику такую. Он хлеб. Любой продукт, яблоко тоже имеет свою душу. Еще вопрос.
Вот мы много очень говорили о хлебе, как о еде. Скажите что-нибудь о мане и о росе.
Ну, про росе нам предстоит узнать. Про ман, значит, я сказал, что вот есть область в верхнем мире, которую те, кто знает, они понимают, о чем говорит Раби Акива. Те, кто понимают, прочел там Рахамим, дал описание, что этот тал означает, откуда это все выходит, они будут знать, это каббала. Тайное учение. Что эти вещи себя там наверху не представляют, надо знать определенную область, название определенных вещей в верхнем мире, вот и все. Что для нас здесь интересно? Общее представление, что мы едим хлеб, но у него есть предыстория, он пришел с какого-то корня, и что-то это связано. Общая идея о том, что происходит, это наша такая цель. Познакомиться в общих чертах с процессом и с теми деталями, которые нас касаются. Думать, что там расположено в этих мирах, ну, пойти, так сказать, в это самое место, где это все изучается, и начни вникать, вот там и будет ответ. А так просто за 5 минут это не дается. Есть уже уроки, пока более есть, но так ведь я не их сторонник. Тут вы не услышите никаких таких вещей. Слово из терминологии Каббалы никогда от меня не услышится. Может, когда прорвется, но, в принципе, не та вещь, которую будем разговаривать здесь.
Такой вопрос, но я только боюсь, чтобы это не было фальсификацией. Значит, вот когда мы говорим большинство брахот, то по тексту этих брахот, как бы окончание, в зависимости от того, что мы собираемся есть, создавший то-то и то-то. Плод земли, плод дерева. Когда мы говорим браху на хлеб, то она звучит уникально совершенно, выводящий хлеб из земли. Земля – олицетворение материальности. Может быть, вот в самой этой формулировке, выводящий хлеб из земли, идея вот этого вознесения, подъема, как-то связана с тем, о чем сегодня шла речь.
Жаризл объясняет так, эту браху в частности. Он говорит следующее. Когда говорится «Хамоу целах мин хаорец», «выводящий хлеб из земли», и с ней имеется вот та земля, с которой работает крестьянин. Имеется в виду область верхнего мира, которая называется земля. Вот что там, так сказать, имеется в виду. И он объясняет, почему нам буква «Хэ» именно сказано. «Ха молодцы». Еще когда говоришь браху, надо вот на это сделать как бы упор. «Ха молодцы», а не просто «Ха молодцы» проскочить. Это код, который имеет в виду вот все эти каванот, когда говорит брахот. Так вот, и там он объясняет, это опять-таки уход вот верхнее учение, но здесь в брахе не имеется в виду нижняя земля, потому что с нижней землей работает крестьянин, фермер. Он так и произвел урожай. А Кодыш Бороху дал коях изначально и поддерживает коях, но не так, конечно, он выводит это. Он не выводит. Откуда он выводит, а то сверху он уже выводит. Там никакой фермер и там, крестьянин не помогут, у них нет сил на это. Но мы говорим, когда едим хлеб, про шефу, который идет. Вот шефу он оттуда выходит. Откуда? Из верхней земли. Это соединение процесса еды здесь, вот этого хлеба, который из этой земли вышел, с той человека, которого мы подключаем в этот момент словами брахи к этому процессу. Вот что имеется в виду. Хамот, салах, мингаворец. Ну, любой, совершенно верно. Но здесь вот сказано про землю. Вот та земля, и мы хлеб. Хлеб – это особый продукт. Сейчас. Роман. Я не помню, я не могу сейчас. Сочинять я не буду, но я не помню, откуда. Может быть, что-то такое было, но я не помню это. Может быть, я не гарантирую, не помню.
Можно вопрос, который к тому подключается? В момент произнесения этой брахи мы делаем символический жест. Во-первых, мы держим хлеб всеми 10 пальцами, в то время как яблоко я могу держать за хвостик в момент произнесения брахи. Вот, к примеру. И во-вторых, мы, как бы говоря, гамоцу лехем мин хаорец, вот держа хлеб, даже если только один кусок, мы поднимаем как бы символически руки вверх. Вот как это связано с...
Это уже связано напрямую, потому что мы в этой брахе как бы вызываем шефу, который идет вниз. Браха она всегда вызывает шефу. И вот мы поднимаем, так откуда шеф? Она вот туда сверху идет, только что было про это сказано. 10 пальцев, ну это 10 уровней, вот 10 ступеней, 10 речений сотворения мира. А в Кабуле еще имена всем дают. Ну, ограничится уже 10 ступеней, информация та же самая. Это вот 10 пальцев. Это полное поднятие снизу до верху. Это концепция 10 пальцев. Для этого нам и даны 10 пальцев, для чего еще? А для чего еще нам даны 10 пальцев? О, можно что-то сделать. Ну, это для 11, еще и лучше будет. Показывают на пианино. Да, 12, еще красивее выйдет все. 10. Понимаете, 10. И магия 10. Все это, значит, принцип такой. Творец, творение и человек. Значит, это единость, это образ, концепция образа человека, это единая система.
Значит, сюда же мы хлеб не можем выбрасывать, в то время как можем, допустим, яблоко чуть-чуть подгнило, или мы хотим, можем выбросить.
Не надо сочинять от себя. Нет, если хлеб испортился, его тоже можно выбросить, плесневело не будешь кушать.
Нет, ну не испортился, и люди там просто...
Яблоко тоже сейчас испортилось, срежь, остальное кушай. Тут я не вижу разницы. Так, еще есть какие-то вопросы? Ну хорошо, тогда до следующего. Я надеюсь, что в следующий раз мы придем к этому уже, что произошло с другими народами, что тоже намечалось, не вышло этот раз. Надеюсь, в следующий раз получится.
Компьютер будет работать.
Так, всего хорошего.